Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Данилов, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню вам, дорогой отец Дмитрий, и нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера у нас выходят, мы говорим со священником моего пути к вере и к вере, пути к священству в том числе, о том, с каких этапов этот путь складывался, о том, с какими вопросами для себя человек на этом пути сталкивался, какие ответы находил. Нам представляется, что эти вопросы и ответы, главным образом, могут быть созвучны с теми вопросами, которые есть у наших слушателей. Среди них есть люди и церковные, и нецерковные. Но вот вопросы о себе, о пути, о Боге, об отношениях с Богом, о жизни, о человеке, себе будущий священник, очевидно, задает, и вот каким мыслям приходит, вот об этом сегодня поговорим. Уже я сказал об этапах. Ваш путь к вере и в вере на какие главные этапы распадается?
Знаете, самое интересное, что я не был крещен в детстве, точнее сказать, в младенчестве, потому что я жил в семье людей преимущественно неверующих, и когда только начало праздноваться тысячелетие крещения Руси, то моя мама на этой волне крестилась сама, а спустя короткое время крестила меня и мою сестру. Это был 1989 год. Примерно то же время года, декабрь, в котором мы находимся. И тогда я первый раз попал в православный храм. И надо сказать, что это первый раз был любовью на всю жизнь. Я настолько себя почувствовал на своем месте, настолько меня все восхищало в этом храме, и туда, и сюда я зашел. А уж когда меня крестили и завели в алтарь, тут, конечно, восхищение достигло своего предела, и действительно мне жалко было, что к этому времени, к 11 годам, я об этом ничего не знал до той поры. Вот это первый такой импульс был для меня, импульс веры, но не просто веры, а оформленности какой-то, да, потому что как верующий, пусть на копеечку, это у меня получилось в связи с опытом молитвы за мою бабушку, которую я очень любил, которая очень тяжело болела, и вот я как-никак, но своими словами молился Богу, она выздоровела, и поэтому некая вера у меня уже была к моменту крещения.
А следующий этап?
А следующий этап – это воцерковление. Но вы знаете, я при воцерковлении, которое случилось несколько позже крещения, уже в 16 лет, у меня была идея, что как бы неплохо бы стать священником, но у меня был такой стереотип, что таковым может быть только человек, если не сказать, что потомственный священник, да, у кого отец и дед и прадед, может быть, были священниками, но, по крайней мере, тот, кто воцерковлен с рождения, можно сказать, для кого храм всегда был постоянно местом, ну, кто, по крайней мере, прислуживает в алтаре долгое-долгое время и так далее. Вот поэтому, воцерковляясь, я об этом не очень задумывался, в общем-то, и поступление мое в институт, в университет имени Баумана было связано с тем, что я вроде бы как не собирался становиться священником, а собирался становиться экономистом.
Так, а что было дальше?
А вот дальше как раз было интересно, потому что благодаря своему обучению в Бауманском университете я нашел священника, который является моим духовным отцом и настоятелем храма, в котором я служу, протоиерея Владимира Волгина, прогуливаясь со своей будущей супругой от библиотеки имени Ленина, куда нас завела непутевая учеба. Мы как раз нашли этот храм, зашли в этот храм, тогда это был только надвратный храм с колокольней, и там нашли батюшку, который нас очень приветливо встретил. Мы жили одна на метро «Динамо», другой на метро «Новгиреево», и Третьяковская оказалась прекраснейшим пунктом взаимообщения и в области духовной, а не только в стенах МГТУ имени Баумана. И вот как раз пример отца Владимира, который тоже он крестился в позднем возрасте, около 20 лет, а священником стал в возрасте 30 лет, не имея такого прямого родства, он меня на самом деле вдохновил, потому что когда, и как раз этот пример меня вдохновил, на самом деле, конечно, вдохновил отец Владимир, потому что тогда я был сравнительно скромный молодой человек и не мог сказать о том, что у меня есть такое желание, мысль вообще, но об этом сказала моя будущая супруга, в разговоре обронила с отцом Владимиром, ну и тут уже закрутился маховик, как говорится.
Интересно, я знаю, что отец Владимир Волгин, известнейший московский пастырь, и к вере, к церкви приведший огромное количество людей, и в том числе из интеллигенции, очень при этом, насколько я могу судить, духовник трезвый, строгий, в хорошем смысле слова строгий, требовательный, не принимающий никаких поспешных решений, уж тем более не дающий каких-то поспешных, необдуманных благословений. То есть что-то, видимо, он в вас увидел, что вас располагало, с его точки зрения, к служению именно священником. Были ли какие-то на эту тему у вас с ним разговоры? Потом, может быть.
Кстати, ну вы совершенно справедливо характеризовали отца Владимира. Под его духовным руководством все идет неспешно и без скачков. Так оно и есть, потому что алтарником до принятия священного сана я был в течение 9 лет. То есть мое намерение, мое убеждение, мое решение, оно вынашивалось приличное количество лет. И уже с 2004 года мы стали говорить о рукоположении уже в прикладном образе, да, потому что вначале мы просто сказали, что я буду алтарником, и через какое-то время имею шанс рукоположения. А это время, оно не было очерчено какими-то серьезными границами.
Вы алтарничали в храме отца Владимира?
Да, да, это мое единственное постоянное место.
Выдерживал 9 лет?
Да.
А это не вызывало внутреннего какого-то ропота, может быть, не впрямую какого-то такого высказанного, но какого-то, может, непонимания, почему так долго, неужели вот я еще не доказал, что я могу, готов и так далее?
Хороший вопрос. Вы знаете, это сравнительно давно было, поэтому сложно вспомнить. Это с 97 по 2006 год я алтарничал. Скорее, проблемно было, что мы с 2004 года начали уже готовиться к рукоположению, а сам совет епархиальный, на котором кандидатов принимают, как экзаменуют опытные священнослужители, он состоялся только в 2006 году. И это ежегодное собирание документов, 4-5 год, меня уже в поликлинике знали как своего знакомого и спрашивали, а у вас каждый год медкомиссия, как у всех? Ну, вот просто получалось так, что какие-то заминки с документами, то есть организационные, промыслительные, видимо, конечно, проблемы, которые отсрочили на 2 года от принятия решения мое рукоположение. Поэтому, в общем-то, здесь просто тренировка терпения, благоговения, но я не относил никаким образом это к отцу Владимиру.
А какие главные черты вот о том, каким должен быть священник, вы в отце Владимире для себя выделяете? Ведь мы знаем, что часто человек, вдохновляясь идеей быть священником, перед собой видит образец, образец, которому хочется подражать. А вот священник, какой он должен быть? Чему вас в этом смысле словами или делом, или просто своим обликом учил отец Владимир?
Вы знаете, дело в том, что мое воцерковление состоялось, такое начальное воцерковление без участия отца Владимира. Первым моим наставником был протоиерей Александр Досаев, это храм Спаса Нерукотворного в Перово. И от отца Александра я как раз перенял, наверное, в большей степени образец богослужения. Потому что отношение к пастве, это для меня было трудно, я все-таки был мальчиком 16-18 лет, мне было сложно это сформулировать и каким-то образом оценить. А вот как раз от отца Владимира, я очень надеюсь, что в степени хорошести, да, в том, что самое лучшее есть, я перенял любовь, вот которую он как раз, можно сказать, пленяет души, приводя их ко Христу. Любовь, участие, внимание, неторопливость, да, вот то свойство, которое вы сказали, неторопливость принятия решений, и из-за этого эти решения и эти благословения бывают наиболее выверенные, наиболее богоугодные, и человеку, согласно этому благословению, легче, надежнее и удачнее можно идти по жизни. Поэтому, конечно, вот это вот внимание, внимательность к человеку вне зависимости от его положения, будь то какой-то просящий, пришедший с улицы на билет до Владивостока, Востока, будь то человек высокопоставленный, это то, чему я учился и учусь у отца Владимира.
А как светское образование МГТУ имени Баумана, не знаю, помогает или сочетается со служением священника? Это просто вот был этап, вот получили и забыли, или как-то это именно что помогает?
Вы знаете, мне помогало. Я не хочу никого обидеть, но вот мне нужно было руководить алтарем в течение некоторого количества лет, и я отметил, что человек со светским высшим образованием, ну, я не знаю, он более подходит для того, чтобы им руководить, давать задания и получать исполненные в том виде, в котором ты хочешь это получить и тот результат, на который ты надеешься. Ну, то есть вот эта четкость, сформулированность, системность, она, наверное, помогает. Но, опять же, нельзя сказать, что это помогает именно в священстве, потому что я всегда за такие вот, если сказать, должности, но в таком амплуа организационно-командном выступал, и как раз моя квалификация экономист-менеджер, она мне очень пригодилась. И снабжение храма каким-то образом тоже, алтаря, точнее сказать, было на мне. Поэтому я считаю, что мое образование, оно в достаточной степени реализовалось в моем служении и в алтарническом, и в диаконском, ну а сейчас в священническом, потому что я и преподаю на той кафедре, которую заканчивал.
В Бауманке?
В Бауманке.
А что вы преподаете?
Я преподаю очень специфическую дисциплину, вызывающую улыбки или удивление, финансы православного прихода. Кафедра называется «Финансы», рассматриваются финансы очень разных организаций, в их числе и медицинские в том числе, и точно так же религиозные организации. Поскольку я имел опыт казначея в своем приходе в храме Софии, то, соответственно, определенные знания у меня есть, которые я могу хотя бы в общем виде передать молодежи, которая вдруг, да, окажется на посту казначея спустя лет 10-20 после окончания вуза. Но, во всяком случае, мы такого не исключаем заведующим нашей кафедры.
А как вы реагируете, когда слышите такую частую критику со стороны, не знаю, атеистов, не атеистов, но таких скептиков в отношении церкви, что там прокручиваются большие деньги, странные финансовые схемы, потому что нету кассовых аппаратов в приходах, налоги вы обходите, вы это приходы, и обогащаетесь за счет прихожан. Вообще приход как финансовая организация очень непрозрачен. Вот есть такое мнение, которое часто так в пику церкви высказывается.
Ну, вы знаете, я надеюсь, что это мнение не вполне оправдано, и когда мы говорим о приходе, с приходом чуточку понятнее, и, как мне кажется, времена тех самых мерседесов и стереотипов, они прошли за счет большого количества приходов, за счет доступности священника, но в то же время меньшей массы прихожан, которые приходят в храмы, да, то есть здесь палка об обеих концах, но на самом деле она, конечно, именно к просвещению людей служит очень хорошо, поэтому мы с ними говорим о реальности, и вот с некоторыми ребятами трудно что-то, что-либо доказать, но вы говорите, например, о кассовых аппаратах, о налоговом режиме, но все это обусловлено законодательством, это тоже нужно понимать, и когда мы приходим к тому, что это как минимум обусловлено законодательством, и вопросы здесь не напрямую к церкви, а могут относиться и к государству, когда мы приводим примеры других государств, где нечто похожее действует, то это настраивает людей на конструктивный лад, и я не вижу слишком большой проблемы, особенно, вы знаете, вот с 2020 года у меня нету проблемы в общении с нашей студенческой аудиторией, ребята стали более вдумчивые.
Почему именно с 2020 года? Это так, случайная цифра или что-то случилось?
Вы знаете, почему-то так вот это ощутимо было. Я преподаю с 2016 года, и вот первая половина была так, в некоторых прениях, в отвлечениях серьезных, в оправданиях, если угодно сказать. А вот сейчас это конструктивный такой режим понимания, ответов на вопросы. Причем, знаете, интересно, что мы-то говорим о таких вещах не духовных, а для относительно духовных, поскольку соприкасаются с церковью. Мы юридическую основу с государственным взаимоотношений поднимаем. Мы поднимаем каноническую основу, устав Русской Православной Церкви и так далее. А у ребят есть вопросы духовные, и на эти духовные вопросы иной раз приходится отвечать. И приятно, и удивительно, что ребята так используют свой шанс.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается, дорогие друзья. У нас в гостях священник Дмитрий Данилов, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Дмитрий, вопрос для пути к священству, для цикла этих программ вполне традиционный и совершенно необходимый. И, конечно, действительно очень интересно узнать, как проходили ваши годы в школе вот такого верующего ребенка в советское время?
Ну, надо сказать, в школе я, в принципе, с вопросом веры соприкоснулся в первом классе. Это был 85-й год. Уж не знаю, демографический взрыв был или переполненность одной конкретной школы, в которую я начал ходить, но в нашем классе было 43 ребенка. И вот в этом огромном классе учительница где-то спустя первое полугодие или как раз вот примерно в эти дни задала вопрос. «Дети, а кто из вас верит в Бога?» Гробовое молчание, вдруг где-то... ну, странный вопрос, потому что я об этом вообще не задумывался. И вдруг такой личный вопрос, странный, задает учительница всему классу, и отвечает одна единственная девочка, это к вопросу о статистике советского времени, и говорит, я верю. Учительница начала ее стыдить. От этого стало стыдно мне лично точно, потому что такой вопрос поднят при всем классе, и почему-то он оказывается важным.
Какой это год?
85-й год, 1985-й. Да, то есть перестройка, если не в начале, то она вот-вот должна быть. А и, значит, отчехвостив нашу одноклассницу в течение нескольких минут, учительница сказала, я вам даю домашнее задание, вы, пожалуйста, придите домой к вашим бабушкам и дедушкам и скажите им, что Бога нет. Ну, я старался учиться хорошо, быть послушным, поэтому я пришел к своей бабушке и сказал, бабушка, вот наша классная руководительница просила тебе сказать, что Бога нет. Ну, бабушка улыбнулась кротко и промолчала в ответ на этот вопрос. Бабушка у нас в семье была верующая, но каким-то образом не афишировала, в храм она не ходила, да надо сказать, что в то время храмов особо-то поблизости не было, вот, поэтому, когда меня чуть позже крестили, то есть я не был в школе верующим ребенком, я только шел, меня крестили в 11 лет, и дальше уже начались какие-то соприкосновения, какие-то разговоры. У меня была замечательная крестная, которая каким-то образом заботилась о нашем воцерковлении дистанционно. Она переписала нам молитвы из молитвослова, потому что тогда нельзя было купить молитвослов в свободной продаже. Она добыла нам Новый Завет, потому что тогда нельзя было купить Новый Завет в свободной продаже. И вот так потихонечку, до той поры, пока в 9 классе я не начал воцерковляться, ну, там уже, честно сказать, я вел себя достаточно нагло. Мне даже немножко стыдно за то, как я так позиционировал воинственно свое православие в последние годы школьные.
Например, что это было?
Ой, это исповедь прямо. Вы знаете, Благовещение. В храм не пошли, ну, все-таки учеба, да, ответственно. У меня был одноклассник, с которым мы рука об руку шли в вопросе воцерковления, это тоже меня очень сильно подбадривало. И мы выходим в школьный двор, и там наши учителя сажают то ли кусты, то ли деревья. Мы подходим и говорим, ой, ну что вы, ну в Благовещение как можно, ну трудиться, ну что там у вас вырастет-то? И вот так мы, честно говоря, я сейчас думаю, ну как же так вообще можно было? Значит, мы их укоряли, а учителя были все-таки такого сравнительно пожилого возраста. И вы знаете, я помню, уже в таком более воцерковленном состоянии, я уже, наверное, окончил школу, это был первый курс университета, и я иду по улице в 5 часов или 6 часов утра, Пасхи, то есть только открылось метро, я иду со своего храма и прохожу мимо школьного двора, и там опять копается наш учитель, и разогнувшись от своей лопаты в 6 часов утра, он мне кричит «Христос воскрес!» Но вот, вы знаете, вот тогда ко мне пришло покаяние и понимание, что вообще это не о том, это не об обличении, не о том, трудишься ты или не трудишься в праздник, да, что вера – это нечто гораздо более глубокое.
А сегодня, когда вы как пастор сталкиваетесь с таким неофитским запалом, горением людей, когда действительно какие-то вещи, которые людьми субъективно переживаются, как свидетельство о вере, защита веры, на поверку, так, для более опытного духовного взгляда вашего, например, оказываются чем-то, ну, может быть, не очень уместным и каким-то перегибом палки. А что вы говорите? Как вот вы объясняете, где здесь грань, где мера?
Вы знаете, я, к сожалению, и я скажу честно, я, к сожалению, сталкиваюсь все меньше и меньше с таким запалом, а он должен бы быть, только должен быть направлен в нужное русло. И поэтому вот те редкие случаи, когда я с ним сталкиваюсь, я рассказываю эту историю, я вновь и вновь обличаю себя, и это, мне кажется, людям помогает вообще почувствовать себя на своем месте, на самом деле, найти свою позицию, которая могла бы быть проповедью, но не отталкивала бы людей. К сожалению, я с этим ригоризмом тоже помню и в студенческие годы, когда я тоже человека не очень уместно обличил и, наверное, его воцерковление отложил на некоторое время и, может быть, даже достаточно долгое. Вот поэтому то, что было характерно для 90-х, сейчас люди, к сожалению, более вялые, в том числе молодые люди, в них есть горение, но, вы знаете, они более конструктивные, наверное, все-таки. Вот нету такой свободы, псевдосвободы, которая была в 90-х годах.
Это интересный момент. Вы говорите, что все меньше и меньше встречаете такого неофитского горения в людях. Это с чем связано? С тем, что меньше людей к вере приходит?
Или все уже предупреждены?
Да, или просто это некоторая форма... Ну, храмов больше, церковная жизнь уже не является чем-то революционным и совсем неизвестным, и люди просто, наученные горьким опытом предыдущих поколений, что называется, воцерковляющихся, не воспринимают воцерковление как революцию. Просто, может быть, это нормально и правильно, что человек, приступая, приходя к вере, ну, горит, но не жжет напалмом всех окружающих.
Вы знаете, сложно сказать, но, наверное, я не вижу таких вот пассионариев, да, то есть людей, которые способны бы веру нести так ярко, да, зажигать, как говорится. Да, они обжигают немножко окружающих, которые от веры чуть дальше, но таких людей не очень много. И, может быть, действительно, вы правы, вера в какой-то мере стала обыденностью, да, одной из форм обыденности.
Ну, обыденность – слово оценочно обидное. А может быть, нормальностью просто какой-то стало одной из форм нормальности.
Константин, вы знаете, нормальностью нет, не назовешь. Нас по-прежнему считают ненормальными,
да,
вне зависимости от возраста, вне зависимости от благосостояния и прочего. Да, вот это я ощущаю достаточно остро.
Так и хорошо.
Согласен. Вера все равно вызов, но не такой острый вызов. Как сказать, одна из форм нормальности или одна из форм ненормальности, сложно здесь оценить. Да, во всяком случае, это вызов, но не такой жесткий, не такой яркий, каким он был. Поэтому, наверное, чуть меньше молодых людей так вот привязывается к этой теме, которая была бы вызовом и революцией, и способом себя реализовать на фоне других.
Но ведь это действительно крайне важная тема. Я недавно слушала эту мысль от одного человека, и он сказал следующее. Есть целая компания, и в наше время она довольно большая, людей несогласных. И вот эти, они вообще не согласны ни с чем. С любой какой-то официальной историей, официальным институтом они не согласны, они всегда против. Все мы знаем, наверное, у каждого найдется такой человек, который по какой-то причине против вообще всего. Вот у него на все есть своя трактовка, свое видение. Среди верующих людей они тоже есть. Нет ли такого, что возможно, что такие люди приходят к храму, в церковь тоже потому, что она когда-то была запрещена? Вот они были не согласны как бы с временем, да, и они пошли в церковь, потому что нельзя, потому что это повод нарушить устои. Я не говорю о том, что они там не нашли истину и не стали действительно верующими людьми, но изначальный посыл, он же тоже может быть очень разным.
Вы знаете, тот, кто...
Диссидентство такое.
Да, да. Но вы знаете, диссиденты, они всегда остаются диссидентами, к сожалению. Ну, наверное, это общая характеристика.
Они потом в церкви диссиденты, да.
Да, к сожалению, они не находят в церкви такой степени несогласности, которая бы их устраивала. Да, то есть церковь, по мнению некоторых людей, она должна быть тоже несогласным ни с чем, что есть в мире. Может быть, это отголосок, конечно, Священного Писания, не любите мира, не того, что есть
может
в мире.
Быть, да.
Но в то же время, вы знаете, церковь, она и вне времени, и во времени находится, да, и некоторые вопросы, которые предполагается решать отдельно прихожанам, решает и вся церковь, и поэтому, ну, нельзя сказать, что в церкви можно найти несогласность, мы, конечно, можем найти оппозиционно настроенных священнослужителей, и такое время сейчас, что такие поиски отдельными людьми, безусловно, ведутся, но, вы знаете, вот мне пришлось прекратить общение из-за его бессмысленности с 24 февраля 2022 года с некоторыми моими друзьями, но, вы знаете, в основном это люди, которым я был интересен как человек, а не как священник, заметьте, да, то есть это есть все-таки некая дилемма, человек со своей эрудицией.
Действительно есть.
Есть, да, человек со своей эрудицией, я это воспринимаю очень сильно, человек со своей эрудицией, со своими какими-то талантами, данными, возможностями, может быть, мирскими, и священник как таковой.
Пастырь Церкви Божией.
Пастырь Церкви Божией, да, тот, который ведет к спасению, а не к уловкам земной жизни, способам выхода из тех или иных ситуаций, не ментор такой, не тьютор, да, не коуч. Вот это вот водораздел, он прям четко показался как раз вот на рубеже начала СВО и продолжения СВО. То есть люди ищут иногда в священниках, а может быть часто ищут в священниках чего-то другого, не совсем того, чем священник и кем священник должен являться. И тогда вот это вот даже многолетнее общение, оно ни к чему не приводит.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Дмитрий Данилов, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. У микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Мы говорим о пути к священству со священником Дмитрием Даниловым, клириком храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Батюшка, вот еще хотела что спросить. Когда священник рукополагается, он сталкивается с такой жизнью, понятно это всем, более-менее знакомую с церковной жизнью, да, сталкивается с жизнью военного. Его в любой момент могут перевести с прихода на приход. Это и хорошо, если в одном городе это случится. Иногда бывает, что из города в город. Понятно, что есть маленькие дети, есть там у кого-то, есть жена. Все это сопряжено с определенными трудностями, которые не видны такому обывателю, наверное, не видны со стороны. Когда вы были молодым священником, вот эти вот первые годы священства, что было для вас самое трудное?
Вы знаете, я не буду говорить о быте, о переводах священников, потому что эта тема меня не коснулась. Я с 97-го года, начиная с алтарничества, в одном единственном храме служу. Ну, понятно, что есть приписные храмы, есть другие обязанности послушания, но я зафиксирован. И на самом деле, когда я стал священником, меня одно тронуло, и до сих пор трогает, и, ну, до сих пор я нахожусь в затруднении. Это исповедь. Это грехи людей. Я очень расстраиваюсь от этого. Вот, ну, вот просто до глубины души. И я, может быть, даже в чем-то избегаю лишний раз выходить на исповедь, потому что, ну, это почему-то всегда рано. Не знаю, это индивидуальное ощущение, я по этому поводу не сильно-то много с кем советовался, но вот то, что это совершается, то, что мы, я включаю себя в этот ряд, да, то, что мы, живя в церкви такие долгие годы, часто десятки лет воцерковления, все равно не приближаемся к Богу настолько, насколько могли бы, это, конечно, очень-очень грустно. Как сказал мне один батюшка в утешение: «Отче, когда ты становишься священником, то понимаешь, что нету черного и белого, есть только оттенки серого», да, говоря про человеческую душу. И вот это вот на самом деле то, что больше всего, ну, какое-то... Это не разочарование, нет, но это огорчение. Это огорчение всегдашнее. Не знаю, почему за 10 лет, это небольшой срок священства, но это огорчение не проходит. Вот это, пожалуй, такой момент, который, на самом деле, для меня является таким вот, не сказать, что затруднительным, но каким-то очень важным.
Но это тонкий момент. Я помню, когда уговаривала подругу прийти на исповедь, она боялась рассказывать свои грехи, а я использовала, естественно, аргумент, который используют все в таком случае. Да ладно, батюшку ничем не удивишь, он это много раз слышал, еще и по кругу слушает. Твои грехи для него не в новинку. Но получается, что в новинку бывает.
Они не в новинку, но огорчительно, что это не первый, не второй, и не третий, и не пятый человек, который с этим приходит, да? Поэтому, конечно, трудно здесь есть. И вы знаете, вот что интересно, конечно, может быть, это наш менталитет, но женщины как-то вот к исповеди охотнее подходят и охотнее решаются на исповедь, первый раз исповедь, это ведь тоже такой серьезный шаг. А с мужчинами приходится даже спорить о том, является ли грехом тот или иной поступок. Поэтому наши первые исповеди с мужчинами иногда затягиваются, потому что нужно обосновать, чтобы покаяние человека было неформальным. Да, согласен, или было такое, а вот именно, чтобы он покаялся от сердца. Да, поэтому вот здесь у меня четкое разделение, и исключений практически не было. Да, когда мы договариваемся о том, чтобы первый раз прийти на исповедь с мужчиной, я сразу... понимаю, что это займет приличное время, и, соответственно, это время оставляю. А женщины чаще всего глубже понимают свою душу, рефлексируют, и, ну, как бы на исповеди это получается четче, сформулирование искреннее. Ну, вот уж такое устройство, видимо.
Ну, вот вопрос от мужской части аудитории. А какой пример вы можете привести в иллюстрацию того, что человек не считал, что что-то грех, и вам предстояло ему, как пастырю, объяснить, что здесь есть проблема? Я просто почему спрашиваю? Я тоже просто с друзьями на протяжении многих лет с такими вопросами сталкиваюсь. Там, почему курение грех? Вот никому же зла ты не приносишь, ну, там, никому плохо не делаешь, никого не обижаешь, там, не украл, там, не убил. И, ну, приходится с каждым человеком, не то чтобы часто, но у меня были такие разговоры, как, ну, давай вместе подумаем. Хотя я сам, в общем, не являюсь носителем знания о том, почему это грех, у меня есть просто есть свое видение этого, как вот я для себя в свое время это понял. Вот какие-нибудь примеры приведите?
Вы знаете, это блуждающий такой недух на самом деле, да, потому что кто-то может не считать единичную измену грехом, а некой роковой случайностью и так далее. Простите, да, вот мы живем в таком мире, да, что для людей, ну, многие понятия, даже самые обычные, они нуждаются в доказательствах. В доказательствах, как минимум, из Священного Писания, да, благо таковых предостаточно по многим пунктам, вот, и... Ну, достаточно, вообще говоря, каких-то моментов, которые приходится объяснять. И я удивляюсь этому. Было бы о трудных вещах, о чем-то таком прямо вот заковыристом. Но иногда приходится о таких... Ну, если все это делают, почему это грех? Сами понимаете,
такая,
да?
Такая логика, понятно.
Да, да, да. Почему грехом является интимное отношение до брака, да? Это же тоже такая же тема, да? Ну, все мы пробуем, вы понимаете, слов столько услышишь, удивительных, трогательных, оправдательных. Вот, ну, вот приходится эти розовые очки снимать, да, и каким-то образом подходить к теме покаяния, действительно, покаяния. Потому что обидно, когда ты просто человеку сказал, это грех, он говорит, да, хорошо, каюсь, при этом ничего не чувствую в своей душе. Вот это тоже проблема, это работа. Но вы знаете, порой даже вот такая исповедь первая, которая нуждает тебя к труду, к объяснению, к какому-то выявлению, к подсвечиванию фонариком уголков души человеческой, она не бывает такой огорчительной, а скорее наоборот, она бывает вдохновляющей, потому что человек действительно вот как вошел, отмылся до максимума какого-то возможного и так далее. Сколько вот исповедей обыденное, да, потому что, вот, понимаешь, наше просто состояние, фотографию нашу повседневную, да, и вот она немножко удручает, ну, в том числе отношу это к себе, конечно.
Ну, отец Дмитрий, на самом деле у нас были священники, которые говорили про исповедь, и еще они называли среди своих болей то, что в человека, например, очень много вкладываешь, очень много за него молишься, часами с ним разговариваешь, а потом он приходит через какое-то время как чистый лист, и все заново, либо вообще уходит. Вот ты старался, вел его, там, молился за него, с ним молился, какие-то варианты развития событий ему предлагал, варианты решений, и он просто ушел. Вот это, пожалуй, наверное, из топ-3 разочарований священника, наверное, одно из самых больших. Что вы об этом думаете?
Я с вами соглашусь, это правда, но вы знаете, какое у меня еще в этом топе разочарований или вопросов, я не буду говорить о разочаровании, очень вопрос, больших
болезненные
вопросов.
Вопросы, да.
У нас с достаточно давнего времени, порядка 10 лет, проводится обязательно катехизация, оглашение, работа с теми, кто крестится во взрослом возрасте, с теми, кто становится крестными, и это хорошая просветительская работа, которая на самом деле приносит свои плоды. Но вы знаете, что удивительно, вот начинают действительно приходить крестные, первая исповедь, богослужение, регулярность какая-то появляется, слава Богу, это, вот это работает. Но знаете, что не работает в наше время, и я не нахожу, совершенно не нахожу этому ответа, потому что люди все разные, а абсолютно один и тот же путь. Не так много сейчас взрослых крестится, и можно сказать, что я примерно раз в год таковых крещу, и действительно, как вы сказали, много вкладываю в это, да, то есть много бесед, это не одна формальная беседа с будущими крестными или две, это 3, 4, 5, потому что человек должен понимать, зачем он крестится, что должно бы, по идее, за этим следовать, и что он, ну, какую ответственность он на себя берет перед Богом и перед людьми. И вы знаете, я не помню ни одного человека, а все-таки мне есть телефон, и я время от времени поздравляю таковых людей с праздниками или пересекаюсь по роду службы, по местам, где я бываю. Я не вижу ни одного воцерковленного среди этих людей. И вот это мой вопрос вопросов. Как и почему, зачем человек потратил столько времени, а действительно столько времени, это месяц какой-то работы, чтение Священного Писания, изучение символа веры, вопросов, которые у человека по ходу возникают, они же возникают, да, это искреннее хорошее общение, и как будто бы, конечно, это масштаб 10 лет ничто для жизни даже человека, да, но ноль, который, может быть, это сеем-сеем да прорастет, пока вот на 10-летнем этапе своего, на небольшом этапе своего священства, я не вижу ни ответа на этот вопрос, ни результата, да, то есть сеем-сеем где-то глубоко, когда и как оно прорастет, непредставимо. То есть вот что человеком, чем он руководствуется, приходя к крещению, и чем он руководствуется, спрятав крещение в карман и живя, ну, примерно такой же жизнью, какой жил до крещения. Вот это вопрос вопросов.
Вы, как священник, когда-нибудь переживали сомнения в вере?
Вопросик на засыпку.
Вы знаете, ну, я сомневаюсь. Я, может быть, переживал горе, да, то или иное. Горе от, ну, несправедливости этого мира. И нельзя эту несправедливость отнести к Богу, на самом деле, да, потому что складывается, как складывается. Вот, например, я тяжело переживал кончину от онкологии моей сестры, матери 5 детей, и то, что как-то ничего не помогло. Все очень быстро случилось, но я никогда не считал, что это что-то, что должно стать вызовом Богу, и, ну, повод для этого вызова. Потому что жизнь, она, в принципе, такая нелегкая достаточно, но в ней бывает посветлее, потемнее участки. Ну, я не могу вспомнить того, чтобы как-то действительно у меня были какие-то сомнения, причем, вот как я сказал, с того малого возраста, как я, когда я первый раз испытал опыт молитвы, по этим молитвам я громко, конечно, говорю, но не исключаю, да, что моя бабушка, которая тяжело болела, выздоровела, впоследствии она присоединилась к православию, тоже воцерковилась, что меня тоже очень-очень радовало, она несколько была склонна к баптистскому вероисповеданию, которым я научила мама ее мужа. Ну вот, то есть, когда, наверное, такой опыт имеешь, когда имеешь опыт, даже, можно сказать, чудес, да, то, ну, это какие-то точки, на которые опираешься в любом случае, да, в тех обыденностях или разочарованиях, которые могут возникать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Данилов, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы когда сказали, я все к этой теме возвращаюсь, которая меня очень зацепила, о том, что человек иногда не переживает какую-то ситуацию как греховную, и приходится священнику ему доказывать, обосновывать, что нет, это то, что не должно происходить, это то, что требует покаяния, и вот эта аргументация возникает, ну все же так живут. На самом деле, это очень мощный аргумент. В принципе, психологически для нас для всех мощный. Идти против течения, особенно в этических вопросах, это очень трудно. И это связано для меня, вот этот вопрос, еще с одной темой, о которой я часто думаю в последнее время, что даже для нас, церковных людей, возникает такая привычка к вере, церкви и ко всему сопутствующему, что как будто бы уходит... Острота и простота. Ну вот я просто пример приведу, чтобы долго не объяснять. Вот с человеком разговариваешь о какой-то ситуации и говоришь, слушай, ну ведь есть промысел Божий, никто его не отменял. И в ответ от церковного верующего человека получаешь такую реплику. Ой, ну слушай, ну это все как бы метафизика. Ну это вот да, но... То есть, да, все понятно, промысл Божий, но есть же реальная жизнь, нужно что-то делать, нужно же или не делать, ну как вот это может там не осудить или не поддержать. Вот. И ты понимаешь, что для человека, для твоего собеседника в этот момент действие Святого Духа в жизни – это какая-то абстракция. То есть, видимо, это на 2 часа по воскресеньям, пока литургия совершается, а в остальное время Богу быть не, нет места в этом мире. То есть, это вечное «но». Да, конечно, промысл Божий есть, но... Мы с вами здравомыслящие люди, давайте жить по-нормальному. Вот что вы как пастор об этом думаете? Сталкиваетесь ли вы с таким? И как об этом, не знаю, мыслить?
Вы знаете, мне кажется, что нужно уметь тормозить, да, потому что в наше время нас тащит с какой-то неумолимой совершенно скоростью, и нужно уметь тормозить. Вот когда мы с вами говорили о духовном наставничестве отца Владимира, и он, можно сказать, всей моей жизни под его руководством научил меня тормозить. И мы с вами говорили о...
Я себе это как лозунг возьму. «Учись тормозить».
Это правда, это правда. Мне кажется, что это лозунг должен быть для каждого православного христианина, потому что, знаете, да, не надо ехать быстрее, чем летит твой ангел-хранитель. Вот это примерно то же самое, да? Это та самая ситуация, и она в жизни, на самом деле, каждый раз подтверждается. Я вам говорил о 9-летнем своем алтарничестве, потом о 8-летнем диаконстве. Этому предшествовал почти 4-летний период взаимоотношений с будущей супругой. То есть все это было под надзором отца Владимира, под его руководством, под его чутким молитвенным взором. И вот это пребывание в каждом состоянии достаточно долгое время, в том числе в состоянии определенного ожидания, потому что я не был столь уж выдающимся диаконом, чтобы, например, 8 лет им быть, да, и вот это вот ожидание научило меня, в принципе, ждать. И я скажу так, это не обманывает, это не разочаровывает, это оказывается чем-то настолько надежным благоприобретением, настолько своевременным, и мой совет, который я всегда даю, представьте себе, что вам жить 100 лет, и вот этот год ничего не решит. И, может быть, даже 2. И это мое убеждение. Я, это не психологический какой-то тренинг, да. Я говорю, что если вы ради Бога подождете, не решая эту ситуацию, Господь вам еще прибавит этот год или два к жизни и к решению ваших проблем, да, потому что вы это делаете ради Него. Вы не спешите, вы не бежите вперед паровоза, вы не идете вслепую. А ждете, пока вот этот фонарик с небес вам хоть немножко подсветит путь, когда вам хоть чуть-чуть это откроется, и вы пойдете точно надежным путем, не ломая себе ноги, руку и, не дай бог, не разбивая голову. Вот этот заряд на игру в долгую, мне кажется, это очень христианский подход. И, наверное, ключевой христианский подход. То есть вот здесь себя ощущать в вечности, как бы тебя этот век не тащил за собою, не пытался увлечь, не пытался тебе навязать скоропалительное решение здесь и сейчас и так далее.
Вы знаете, отец Дмитрий, мы с вами тут очень много сегодня проблем подняли, острых вопросов, важных духовных тем. Но давайте под конец нашей программы, когда она уже близится к завершению, поговорим о хорошем. Что вас действительно вдохновляет в вашем пасторском служении? Что вас радует, наполняет? Как-то вот свет прольем дополнительный.
Да, вы знаете, я сейчас в большой мере по послушанию священноначалию и по собственному такому влечению являюсь вузовским священником. Угу. И для меня огромное счастье, что сейчас есть достаточное количество верующих молодых людей, православных христиан, активных, деятельных, эрудированных, могущих о вере говорить. И это для меня просто восхитительное нечто. И вот когда такие люди есть, я в МГТУ имени Баумана и преподаю, и руковожу, можно сказать, православной общиной. В высшей школе экономики у нас тоже достаточно такая большая община. И вы знаете, вот эти ребята, которые придумывают что-то, которые знают, как рассказать о вере, которые не стесняются веры, пусть и не, как говорится, выжигая все напалмом, как мы с вами пошутили в середине передачи, да, это для меня, конечно, очень большая отдушина, да, то есть вот мое служение, которое проходит в вузах, для меня это великое счастье, как служение в качестве преподавателя, так служение сейчас в виде студента магистратуры, так и служение в качестве непосредственно священнослужителя.
Вы учитесь в магистратуре?
Да, ведь священнослужитель обязан повышать свой уровень. Церковно-государственные отношения.
Вот это да.
Ну, работа в вузах — это и есть церковно-государственные отношения, и это, наверное, такая одна из точек соприкосновения церкви и государства, в которой очень хотелось бы пожелать, чтобы все было благотворно. Пока это несколько проблемная зона, зона стеснения некоего, осторожности, которая переходит на все границы разумности. Вот поэтому вот в этой сфере, конечно, мое служение меня очень-очень вдохновляет и радует. И спасибо тем ребятам, которые действительно веру свою могут нести с достоинством, несмотря на все вызовы времени.
А сколько в вашей семье детей?
У нас 7 детей.
Я видел это в одной публикации, да. Но она была двухгодичной давности, даже трехгодичной давности, поэтому что-то могло теоретически измениться. И как вам на все хватает времени?
Вы знаете, времени мне ни на что не хватает.
Так всегда отвечают. Эту часть можно пропустить, дальше идти.
Да, да. На самом деле приходится приоритеты какие-то. На этой неделе я это сделаю, на той неделе то сделаю. Но, опять же говорю, вот исходя из того принципа самого, который я изложил несколько ранее, я не стараюсь прям за пределом возможности успеть все, потому что это бессмысленно. И качество того, что делает священник, оно всегда должно быть самым высоким. А если ты теряешь качество, то ты во многом вообще можешь потерять, и неизвестно, до каких потерь дойти.
Знаете, я вот, может быть, пользуясь случаем, спрошу вас, раз уж мы про это заговорили. Сейчас, наблюдая за популярной смеховой культурой, я могу сказать, что одна из очень любимых тем у российских комиков, стендаперов, вот таких вот людей, чьи видео можно в интернете видеть, это родительство. Очень много юмора на тему, как тяжело быть родителем. Папе, маме и так далее. И, с одной стороны, это действительно смешно, местами эти выпуски, эти видео. С другой стороны, такое ощущение, что все жалуются на то, как это тяжело, и через юмор, значит, самоанализом занимаются. Мне недавно попалось видео, где женщина поет песню о том, как тяжело быть родителем, и рефрен этой песни такая: «Я счастливая мама двоих детей». Иначе ничего не успеваю, ничего не могу и так далее. Вот вы как отец семерых на такую постановку вопроса реагируете?
Ну, я соглашусь, что тяжело быть родителем, да, тяжело, потому что мало того, что ты должен обеспечить, что само по себе является некоторой трудностью, ты должен ведь и чему-то научить, и о чем-то поговорить, и время провести, что вообще говоря для, наверное, московского священника, который активного московского священника является просто непреодолимой проблемой, да, к сожалению великому. Я много упустил в общении со своими детьми, очень надеюсь, что принес пользу церкви, но не принес пользу домашней церкви. Это совершенно очевидно. Мне приходится об этом говорить, в том числе в том интервью, на которое вы ссылаетесь. Поэтому, безусловно, это большая проблема. Да, то есть, вот мы родить мы можем, накормить мы можем худо-бедно, одеть маломальски, с образованием как-то справиться. Но вот формировать как личность, влиять на это, даже на нравственность, потому что сейчас недостаточно личного примера, нужно постоянно отвечать твердить, как мне твердила моя бабушка. Она просто как попугай: не пей, не кури, не пей, не кури, не пей, не кури. Еще у нее было присказка: в лапы не попадайся, в том смысле, что с плохими компаниями не связывайся. Вы знаете, это сработало. Но вот это мне так надоедало, что я не решился в воспитании своих детей тот же тренд принять. Но сейчас понимаю, что напрасно, потому что это прекрасно совершенно так программируется и где-то отпечатывается, и дальше уже действует самостоятельно. Так что проблема действительно очень четкая и большая трудность. Не к тому, что не нужно детей рожать, но просто вот действительно нужно посвящать им себя и насильно, принудительно время у себя выкраивать, а не просто между делом или после дел, когда никакого ни времени, ни сил уже нет.
У нас был в гостях один священник, тоже многодетный отец. Я, задавая вопрос, упомянул, что вот у меня двое детей, и там, поэтому там какие-то семейные послушания и так далее, на что он так мягко мне сказал: ну, у нас в семье детей 8, поэтому для меня двое детей — это курорт. Вот вы бы согласились с такой постановкой вопроса?
Вы знаете, Константин, я ощущал некий курорт, по крайней мере, конечно, благодаря своей супруге, ее сноровке, умениям и талантам, даже и с 4 детьми. Но больше это уже подвиг, очевидно, да, и для супруги, и для супруга. Вот, поэтому я, знаете, не разбрасываюсь благословениями направо и налево, и не говорю там: о чем вы говорите, 6 детей, это вообще праздник. Нет, но 4 ребенка, по моим ощущениям, по ощущениям моей семьи, это вполне нормально, вполне посильно, причем во всех смыслах, да, ты уследишь, ты поможешь и так далее, да, то есть вот в данном случае никаких проблем я не испытывал с таким количеством детей. Дальше, конечно, трудно.
Один многодетный отец, когда у меня родился 2-й ребенок, сказал: знаешь, когда ребенок в семье не один, уже не важно, насколько он не один. Уже все равно это совсем другое качество жизни, но это, наверное, вопрос дискуссионный.
Но за этим как раз вот личностные отношения теряются, к сожалению, да, как я сказал, до ботинки одного другому перейдут, безусловно, да, и учебники какие-то. А вот то, что каждая личность, и вы понимаете, вот у нас 7 детей, и каждый вообще сам свой собственный, вот для меня это было открытие, и вот с каждым ребенком это открытие, ну, то какой у меня может быть общий подход, какие я могу давать совет, когда у меня этот такой, этот такой, та другая, этот четвертый, пятый.
Как будто от разных родителей.
Да. Угу. Вы понимаете, да, они похожи, конечно, более-менее, но настолько разные личности, и как тут может быть без разницы, 3, 4 или 5, когда каждому нужно сказать свое и сделать свое, и поступить как-то по-своему. Это искусство.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Дмитрий Данилов, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего
доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».